Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 20 сентября, среда. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Как изменяются возможности украинской противовоздушной обороны? Прогноз полковника морской пехоты США на украинское наступление. На встрече на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что медленное наступление вооруженных сил Украины не должно никого удивлять, поскольку война на поле боя отличается от войны на бумаге. Милли отметил, что война закончится лишь тогда, когда Украина вернет все свои территории. А для этого нужно силам обороны изгнать из оккупированных территорий 200 или 300 тысяч российских войск, которые там до сих пор. Милли отметил, что Украине удалось освободить более 54% оккупированных Россией земель, но многие остаются под оккупацией и требуют освобождения. Во время 15-й встречи в формате «Рамштайн» сообщили, что Украина, Эстония и Люксембург запустили IT-коалицию. Об этом по итогу встречи рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Цитирую, задача IT-коалиции – обеспечить защищенную и устойчивую IT-инфраструктуру для Министерства обороны Украины и сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя. В частности, страны-партнеры будут оказывать поддержку силам обороны в сфере IT, связи и кибербезопасности. Как IT-технологии помогут приблизить победу ВСУ? Можно ли считать летнее контрнаступление ВСУ оконченным и причастны ли украинские спецслужбы к атакам на ЧВК Вагнера в Судане? У нас в гостях будут Роман Светан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований и Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки украинские защитники отбили атаки в районе Ягодного и попытки российских войск восстановить свои позиции в Андреевке. ВСУ продолжает штурмовые действия на юг от Бахмута. Россия била авиацией возле Часов-Яра, Богдановки, Клещеевки и на северо-восток по Спорну. Западный край Донецка. Армия Украины за сутки отбила около 13 атак на западную часть Маринки. Возле Авдеевки и Красногоровки были авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. Были попытки агрессора улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве. По всему Кременскому фронту линия без изменений. Под ударами авиации были Купянск, Белогоровка, Терны. На юге Донецкой области авиация РФ била в районе Угледара, Урожайного и Старомайорского.
Украинские военные показали улицы села Ивановская под Бахмутом. Это одна из самых горячих точек периода обороны Бахмута. Село стоит на трассе Бахмут-Константиновка, и российские войска месяцами бились за то, чтобы захватить его. Ну а теперь линию фронта ВСУ оттуда отодвинули. Вот как выглядит Ивановская после всего этого.
Нема никого.
Братан, ты 9-3? 93-я, не? 21-я
УБС. 21-я УБС, я.
Ага.
Нема, нема.
Там,
не, может там за мином?
США предоставят Украине атакамс, но они, скорее всего, не изменят ход войны, считает полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра международных и стратегических исследований Марк Кенсиан. Моя коллега Татьяна Забаштанская записала интервью с американским офицером морской пехоты, спросила, какие его прогнозы на наступление Украины и как он оценивает стратегию Украины на Западе, и готовы ли партнеры продолжать поставлять военную помощь Киеву.
The United States has been worried that providing Соединенные Штаты озабочены тем, что предоставление оружия, которое способно достать до территории России, может привести к эскалации и спровоцировать Россию. Но учитывая то, как развиваются события, кажется, что это уже не такая проблема, какой казалось год назад. С тех пор США предоставили «Хаймарс», «Патриот», танки, достаточно разнообразное оружие. Поэтому вряд ли «Атакмс» повлекут за собой такую реакцию, которая волновала Соединенные Штаты. Тем не менее, вызывает обеспокоенность то, что более провокационным выглядит, что именно США могут предоставить оружие, которое способно поражать цели на территории России, чем если бы его предоставила, скажем, Великобритания. Я считаю очень вероятным, что в конце концов США пришлют «Атакмс» Украине. В распоряжении Украины есть «Шторм Шэдоу» и другое разнообразное оружие, с помощью которого она может бить вглубь России. И мы это уже видели, они атаковали Москву, они атаковали Крым, они атаковали авиабазы, у них есть дроны, которые справляются с этим. Поэтому у Украины есть такие возможности. Но я думаю, что Соединенные Штаты в конце концов дадут «Атакмс» Украине. Но важно помнить, что запасы «Атакмс» в США не очень обширны. Там, вероятно, есть пара сотен ракет, что составило бы значительный военный потенциал, но это не приведет к перелому. Сами по себе они не изменят ход войны. Недавние новости были достаточно обнадеживающими. Украинские силы прорвали первую линию обороны России у Работина и продвинулись ко второй линии обороны. Если они смогут продвинуться дальше, возможно, к более далеким территориям, чтобы применить всю свою бронетехнику и бронетанковые силы, то может открыться путь к Азовскому морю и, возможно, удастся разделить силы России на две части. С другой стороны, это большие ожидания, учитывая, что контрнаступление уже длится несколько месяцев. Украина понесла большие потери. Прорвать эту последнюю линию обороны будет сложным вызовом. Было много дебатов по поводу стратегии Украины. Украина атаковала на нескольких направлениях. Некоторые американские стратегии критиковали такой подход, говоря, что Украине следовало сосредоточить свои силы на одном. Другие же стратегии видят логичным решение атаковать россиян на нескольких направлениях, чтобы протестировать несколько участков российского фронта для прорыва, который может произойти в дальнейшем. Вероятно, что украинское контрнаступление будет продолжаться еще месяц. Очевидно, Украина применила свои последние свежие подразделения, а со временем они устают. Однако я думаю, что Запад продолжит обеспечивать Украину помощью. В ходе последних заседаний правительства США, НАТО, других стран было ясно, что помощь не прекратится, и я думаю, что так и будет. Перед США стоит важное решение, ведь администрация попросила о дополнительных 24 миллиардах для помощи Украине. Военной, экономической, гуманитарной. Это голосование будет очень важным. Однако у администрации и среди республиканцев, и среди демократов достаточно голосов, чтобы вполне легко выиграть. По отношению к Украине до сих пор есть сильная поддержка, как по отношению к демократии, на которую напал авторитарный сосед. С другой стороны, в Соединенных Штатах, как и в Европе, начал расти скептицизм. Это можно назвать партией за мир. Страх состоит в том, что война навсегда, что она будет продолжаться в течение длительного периода без значительных изменений, что затраты будут высоки, гуманитарное влияние будет значительным. И в конце концов ничего значительным образом не изменится. Такие беспокойства, по моему мнению, поколеблют общественное мнение как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Если Украина сможет продемонстрировать прогресс, а последние события дают такую надежду, тогда, я думаю, это будет способствовать дальнейшей поддержке. That will, I think, encourage
support for further efforts. С нами на связи Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Для начала давайте поговорим о том, что меняется в воздушных атаках России по территории Украины. С приходом осени украинцы ожидали, что агрессор возобновит удары по энергосистеме, но поскольку сейчас украинское ПВО уже очень мощное, это не сравнить с осенью прошлого года, трудно понять, куда же целил агрессор, потому что большая часть сбивается. Сейчас что у россиян в фокусе внимания?
Ну, давайте розпочнемо з сьогоднішніх новин. Уражено теж об'єкт, можна сказати, енергетичний. Тому що паливно-енергетичний сектор – це об'єкт критичної інфраструктури. Сьогодні нафтоприродний завод Кременчуку був атакований російськими безпілотниками. Ну, таким чином Росія поступово, можливо, буде нарощувати свої зусилля по ударах саме по енергетиці. Можливо, так, тому що такі варіанти виключати не можна. Питання лише типу озброєння, який буде застосовувати окупант. Якщо це південні регіони чи східні регіони, то, можливо, окупанти будуть обмежуватись засобами не далекобійними, не високоточними, не дорогими ракетами, а застосовувати те, що вони мають в арсеналі, ті ж самі «Онікси» у них є і так далі. Ну і ударні БПЛА, очевидно. Тоді як високоточних крилатих та балістичних ракет теж не так багато, ними противник може діставати до західних кордонів, ну, фактично будь-яку точку нашої держави, це і кінжали, і калібри, і Х-101, зрозуміло. І також ті ж самі Іскандери, так, М та К версії. Ось таким чином Росія буде розосереджувати свої зусилля на різних напрямках, застосовуючи, можливо, різні типи озброєння. Ну і, але основним, про що я завжди, от, власне, кілька місяців вже теж з колегами вашими обговорюю, це те, що ударні БПЛА будуть нарощуватись, і саме вони будуть, можливо, тою основною ударною силою, тому що їх Росія налагодила виробництво, вони атакують ними фактично щодня, навіть можна проглядати динаміку до збільшення кількості застосування ударних дронів. Тому саме зброя проти цього типу боєприпасів, саме баражуючих боєприпасів, ударних дронів, шахедів, це все синоніми слова називаю так, треба розвивати і нарощувати, тому що зенітних керованих ракет, ну, на всі дрони, ну, може банально не вистачити, їх просто призначення дещо інше, це збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, ну, а дрони камікадзе, для цього є інша зброя, для того, щоб більш раціонально їх знищувати. Ну, і тому нарощується і озброєння мобільних вогневих груп, крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати, ПЗРК – це добре, але, зрештою, потрібно розуміти, що потрібна прив'язка до цілі радіолокаційна, яку мають теж зараз передові системи сучасні. Ну, скажімо, Гепард, який має радар, це вже техніка і не нова, але доволі ефективно працює. Але є і новіші розробки, значно новіші, в різних країнах, які здатні автоматично знищувати такі типи повітряних цілей, як шахет, не даючи їм можливості пролітати далі. Озброєння зенітного в нас багато сьогодні від слова типів. Так, а щодо кількості, на жаль, не так. Ми чекаємо дійсно і гарних остаточних новин, і не ще новин, а їх реалізація від чергового Рамштайну, де буде тема ППО завжди буде топ, завжди буде номер один. Тому що по типах, по номенклатурі, дійсно, Захід навдав різноманіття дуже велике, але покрити територію України так, щоб менше пролітало в її глиб території засобів, на жаль, недостатньо, але обіцянки є серйозні. Так, ми знаємо, що було на минулих Рамштайнах, але там, ви ж бачите, терміни розтягнуті в часових рамках аж до 25-го року, тому ми маємо розуміти, що поступове надходження йде, але і радянська техніка теж виходить з ладу, і боєкомплект до неї теж не вічний.
Мы еще давайте вернемся к этому вопросу. Еще перед этим хочу... Давайте посмотрим, как сбивали воздушные цели в небе над Украиной вот в последнее время. И вот кадры из Одесской области.
Есть, есть, да, есть.
На этих кадрах видно, что работают пулеметы и зенитная пушка «Гепард». Вы уже частично ответили на этот вопрос, но все же, кроме «Гепарда», да, что еще будет, что еще дают западные партнеры, с чем работать можно?
Ну, от власне, ви побачили різницю роботи. Наскільки складно мобілкам, да, мобільним бойовим групам вночі, їх треба візуально бачити ціль, так, підсвічувати їх тими прожекторами, тепловізорами, оптичною технікою, оптикою маю на увазі. І плюс боєць, який стріляє, він має бути настільки вправним, щоб дійсно мати вже досвід стріляти на випередження і поцілювати. І вони роблять це, попри все, досвід зростає і відбувається. Але ви бачили вже пізніше роботу «Гепарда», одна черга і без шансів. От, власне, в тому-то і є технологія, вона повинна бути. На жаль, немає в нас так багато «Гепардів», дуже хотілося б, або ж аналогічної техніки, такої «Гепард». Ну, що ми ще от хочемо, ну, крім «Гепардів», як я вже сказав, можливо, їх аналоги. Є вже пропозиції від багатьох країн, що могли б вони це робити. Ми розуміємо, що теж буде непросто і в часових рамках, тому вимушений крок все ж таки збільшення тих самих мобільних вогневих груп, а також очікування якомога швидшого появлення в українському небі F-16, який зможе теж відпрацьовувати не гірше за той самий «Гепард» по повітряних цілях, таких як «Шакет». Він має доволі таки потужний радар і ракет, яким може знищувати їх. Ну, що ще? Ну, можливо, так, засоби радіоелектронної боротьби потужні, які можуть впливати на роботу цих БПЛА. Шахет стійкий до РЕБ, тут мови немає, він дійсно він має декілька там антен, які керуються супутниковою навігацією, тому просто так його вивести з ладу ну, не вдається так, але впливати на нього можна, і це, я думаю, Силоборони вже роблять, тому що вивчили все, що знаходиться там всередині. Тому засоби радіоелектронної боротьби – це теж потужна зброя, яка просто ну, буде робити те, що, ну, що не може робити стрілецька. Це без жодного пострілу впливати, діяти на дрон і аж до того, що він буде просто падати і все.
Возможно, сейчас подтвердите или опровергните. За последнее время складывается впечатление, что Россия стала меньше использовать калибры. Так ли это?
Ну, тут можна просто ще раз вам порадити звернутися до нашої інфографіки. Ми не так багато нагружаємо Фейсбук-сторінку, щоб можна було відстежити динаміку застосування Росії озброєння. Калібри є, калібри літають. Ну, останнім часом дійсно може мало, але Х-101, Х-555 є. Калібри теж були не так давно, просто треба пролистати, подивитися по датах. Ну, з розумінням, не з розумінням, а зрозуміти, що Росія не може випустити по нас велику кількість ракет. Багато хто каже, що вони накопичують на якийсь опалювальний наш сезон, щоб нам завдавати шкоди і впливати на ці процеси. Ну, але якщо ми бачимо дані головного управління розвідки, яким маємо вірити, так, тому що там цифри такі, як для нас, оптимістичні більш. Я б їх назвав так, тому що 585, здається, було озвучено ракет. Це далекобійних високоточних, маю на увазі. 100 ракет приблизно вони можуть виготовляти на місяць, це про це теж говорили. Ну, приблизно таку кількість вони і застосовують. 100. Тому динаміки щодо збільшення аж такого великого не варто, мабуть, очікувати, а збільшення дронів камікадзе, мабуть, варто. Ось, в принципі, така історія. Ну, але з калібрами тут ще є і інша історія. Ми бачимо, що відбувається зараз в акваторії Чорного моря, в російських портах, як філігранно пілоти повітряних сил розправились з підводним човном, ну, який, правда, був на суходолі, але все ж таки це один з носіїв калібрів, і, очевидно, їх може ставати менше. Тим паче до пілотів повітряних сил доєднуються і військово-морські сили, і інші сили оборони, які вже впливають на діяльність російського флоту, де б він не знаходився. Тому що, звісно, краще знищити самі носії там, де вони стоять, ніж боротись потім з ракетами. Тому будемо очікувати, що отримаємо дійсно достатньо озброєння від Заходу. Ну і ще раз повернусь до теми F-16. F-16 з ракетами «Гарпун» під крилами теж може відправити на дно російський Чорноморський флот. Ось тому з нетерпінням чекаємо повернення пілотів, ну і не з порожніми руками, а з літаками, підкреслю, літаками, які не будуть поступатися російським сушкам. Вкрай важливо мати модифікацію літака, який буде завойовувати перевагу в повітрі над російською авіацією.
Недавно министр цифровой трансформации сообщил, что к концу года производство дронов в Украине вырастет на 120-140% по сравнению с прошлым годом. Не по всем видам, конечно, но по некоторым. Часть БПЛА работает в составе воздушных сил. Расскажите, что именно по вашей части, да, что нового будет?
Ну, я б сказав, що повітряні сили мають зараз найменше БПЛА, насправді. Наше завдання – це велика авіація, це, якщо ми говоримо про саме пілотовану авіацію, також ми маємо на зброї радіотехнічні війська і зенітно-ракетні війська. Повітряні сили – це великий вид, другий за чисельністю після сухопутних військ. Ну, і завдання – тримати небо. Тобто те, що ми пишемо завжди там в Телеграмі чи ще десь на наших ресурсах, тримаємо небо разом до перемоги. От утримати небо треба від появи тут російської авіації, що було перші дні повномасштабного вторгнення. Основне призначення повітряних сил. Так, у нас є дрони, у нас є байрактари в складі, так само, як в військово-морських силах. У нас є лелека, скаетон, фурія. Це те, що може проводити розвідку повітряну. Але основні дрони, які сьогодні є в складі всіх сил оборони, вони дійсно знаходяться там поближче, можливо, до фронту, де завдають ударів щодня окупантам. Ви ж бачите, що дрони будуть займати все більшу нішу в нашому війську. Я думаю, не в нашому, а у світі. Ми бачимо, що ефективність від них шалено росте, від різної їхньої діяльності і розвідувальні, і ударних функцій. Тому за дронами майбутнє, ми бачили, що і вже міністерство навіть не оборони, а цифрової інтеграції, так, яку ви озвучили, так вони будуть дійсно нарощувати теж в тому питанні потужності. Тому в подальшому війна сама перейшла, вже переходить все дедалі більше в технологічний такий рівень, в роботизацію все більше використовується саме такого новітнього озброєння. Ну і зрозуміло, що за майбутнє, взагалі за безпілотною авіацією в різних видах є. Ми бачимо вже розробки Сполучених Штатів Америки, тої ж самої Швеції. Вже мова йде про безпілотні авіаційні комплекси, такі як F-35, скажімо, безпілотний, який вже буде без втручання людини працювати. Тому безпілотники бувають різні, і вони будуть займати все більше і більшу нішу в нашому війську.
Юрий, еще последний вопрос буквально хочу вас спросить коротко. Украинские пилоты начали обучение на F-16. Расскажите последние новости, как оно проходит, что меняется в сроках?
Ну, не зв'язувався, мабуть, нема часу у наших пілотів зараз поговорити з прес-службою, так, і дати якісь свіженькі новини. Ну, мабуть, і не варто, тому що, зрозумійте правильно, що деталізація сьогоднішнього навчання – це теж ворог відстежує це все. Ми повинні з розумінням до цього ставитись, тому що і партнери дуже чутливо до цієї інформації відносяться, яку ми можемо оприлюднити. Однак скажу, що групи пілотів навчаються. Географія країн, ну, доволі вже велика, які готові долучитися до навчання пілотів. З пілотами велика кількість вже теж навчається наших інженерів, інженерно-авіаційної служби та інших фахівців. Усі поїхали, усі вчаться. І ми маємо, ну, скажу так, непогані новини з їхнього навчання. Тобто все проходить так, як ми хотіли, можливо, навіть краще.
Спасибо вам огромное. Юрий Игнат, спикер воздушных сил Украины, был с нами на связи, и мы идем дальше. Я напомню, что вы можете общаться с нами в эфире, мы принимаем звонки и сообщения. Если хотите позвонить, номер телефона 0800 300 403. Если хотите написать, то мы принимаем сообщения в Viber и Telegram, номер телефона плюс 38 095 151 95 05. И мы присоединяем к нашему эфиру Романа Светана, военного эксперта, полковника запаса ВСУ. Добрый день.
Приветствую, желаю здоровья.
Взаимно. Давайте начнем с вами с подведения итогов вчерашних встреч. Германия намерена к концу текущего года подготовить 10 тысяч украинских военнослужащих, заявила парламентский статс-секретарь в Министерстве обороны ФРГ Миллер на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Она добавила, что предстоящие холодные месяца будут тяжелыми, очень тяжелыми, она подчеркнула, для Украины. Именно поэтому Берлин выделяет Киеву военную помощь еще на 400 миллионов евро. В чем будет заключаться эта подготовка и 10 тысяч? Это много или мало в масштабах полномасштабной войны?
Это среднее количество вооруженных сил, то есть частей подразделений украинской армии, которые готовятся где-то в квартал. То есть в 3 месяца около 10 тысяч, можно сказать, корпус, пусть такой, в таком виде. Он может усилить, допустим, такое количество личного состава, если в полном объеме будет заведено на определенное направление, может усилить направление, допустим, уровня того же Бахмутского. То есть юг Бахмута, вот примерно около 10 тысяч человек выполняет такие боевые задачи. Потому если смотреть по количеству военнослужащих и по стоящим задачам, то где-то такое направление. Единственное, что вряд ли они будут одновременно куда-то заводиться. Скорее всего, эта подготовка идет по сегментарно, то есть кто-то готовится там выполнять боевые задачи на артиллерийских установках, кто-то на танках, кто-то на БМП, кто-то выполняет штурмовые задачи. То есть это такой расширенный спектр по подготовке военнослужащих. Это примерно количество военнослужащих, которые могут прийти на замену или на доукомплектование некоторых частей. Плюс они могут сразу заходить с техникой, с той техникой, которая передается, обучается персонал, обучается, естественно, водители или заряжающие, ну, то есть целый блок специальностей военных, ну и дальше будет передаваться, скорее всего, вместе с техникой, которую вот обещали те же на наши партнеры передавать в течение этого квартала. Ну, 400 миллионов это, естественно, мало, то есть это общее количество, допустим, на 10 тысяч человек техники где-то до миллиарда долларов. Это примерно такое соотношение.
3 страны ЕС объявили о новой военной помощи. Латвия, цитирую, пообещала дополнительные минометы, системы противовоздушной обороны и боеприпасы большего калибра. Также правительство Германии предоставит пакет военной помощи. И Минобороны Британии анонсировали передачу Украине десятков тысяч артснарядов. Это те результаты, на которые ожидала Украина по факту этой встречи?
Ну, это, скорее всего, заниженные цифры, потому что десятки тысяч, допустим, боеприпасов мы используем в сутки 10 тысяч снарядов. То есть, ну, на несколько дней называется. Хотя вопрос, как, какого уровня боеприпасы. Если это, допустим, боеприпасы к танкам «Челленджер», те же «Бобсы», бронебойные, оперенные, подкалиберные снаряды, так это хорошее количество. Ну, скорее всего, это общее количество боеприпасов, которые будут передаваться. От одной стороны, в принципе, это такая средняя цифра наполнения как раз где-то месячного уровня. В месяц мы где-то используем, ну, наверное, в районе 250 тысяч боеприпасов. Это 250 000, да, где-то в месяц примерно такое количество.
Еще один вопрос, который обсуждали на Рамштайне, это кибербезопасность. Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что Украина, Эстония и Люксембург запустили IT-коалицию в рамках формата «Рамштайн». Ключевым результатом IT-коалиции должно стать создание единой цифровой экосистемы боевого управления и управления оборонными ресурсами для сил обороны. Если объяснять на пальцах, да, говорить проще, что даст Украине эта коалиция?
Ну, есть определенная система передачи данных тактического уровня, Link-16 она называется, именно она сейчас используется и в Украине, в том числе, и в странах НАТО, это основная система передачи данных. Скорее всего, на ее базе будут разворачиваться некоторые моменты, которые уже будут координировать и действия вооруженных сил Украины, и действия наших партнеров, которые передают вооружение, так как много стран задействовано в коалиции, больше 50 стран, естественно, учитывать и контролировать движение боеприпасов, техники, обучение военнослужащих. Это нужен определенный центр, причем защищенный центр от внешнего влияния, так как наши враги в последнее время увеличили количество кибератак, причем не только на военные, а и на дипломатические, информационные наши ресурсы. Однозначно надо собирать уже коалицию, которая могла закрываться полностью в рамках, во-первых, рамштайновской коалиции. Это все-таки не НАТО. В НАТО 31 страна, в коалиции у нас больше 50. То есть здесь надо уже выводить на определенный уровень выше уровня защиты НАТО и информационную безопасность. Потому можно приветствовать такого рода коалицию, конечно.
А как вы сейчас оцениваете подкованность украинских кибервойск?
У нас кибервойска и наши айтишники на высоком уровне сейчас считаются одними из лучших, так как проходят уже практически боевое столкновение, то есть боевое столкновение на полях сражений, пусть кибернетических, но тем не менее информационных сетей. У нас серьезная система, причем и системы довольно-таки серьезные, и подготовка, особенно по некоторым спецслужбам, то есть и контрразведка СБУ сейчас радует, и Главное управление разведки, служба внешней разведки, в силах спецоперации даже есть свои кибервойска, то есть и, естественно, общая безопасность государства, которая прикрывают войска кибербезопасности. У нас хорошее, причем это говорит, вернее, об этом говорят и наши партнеры, которые по некоторым позициям даже у нас перенимают некоторый опыт. Наши сайты, наши системы управления, передачи данных подвергаются постоянным атакам, и мы уже примерно такие же атаки, если сравнивать с полем боя, как ракетные или шахедные атаки, идут постоянно, и мы их отбиваем. Иногда как раз переходим в контратаки. Даже такие сейчас выполняют задачи.
На Рамштайне обсуждали перспективы зимнего контрнаступления ВСУ. Но прежде чем обсуждать зимнее, можно ли считать, что летнее контрнаступление уже окончено?
И зимнее, и весеннее контрнаступление, только не контрнаступление, наступательные действия украинских войск, они уже обсуждаются. Допустим, передача самолетов, это уже на весну, это на весеннее наступление, на продолжение военной кампании 2024 года. Но зимнее, которое перейдет из военной кампании 2023 года в зимнее движение, оно уже понятно. Дело в том, что исходя из сил, средств, которые нам переданы, война – это математика, все просчитывается, примерные рубежи, до которых мы дойдем в летнюю-осеннюю кампанию, и от них можно уже стартовать и в осенне-зимнюю. Это уже есть, видны эти направления, это в агломерации. По Донбассу очень сложно будет двигаться в осенний период, когда включатся такие дождливые, по крайней мере, времена. Двигаться можно будет только в агломерациях, там, где есть дороги с твердым покрытием в достаточном количестве. Это Горловская и Иннакиевская агломерация, это Донецко-Макеевская и Синовадская агломерация. Вот там можно будет выполнять боевые действия осенью, зимой, весной, то есть плавно перетекать уже в военную кампанию 2024 года. Но и направление на Азовское побережье, оно будет однозначно открыто весь осенне-зимний период, потому что все-таки уже почвы южнее Токмака, я думаю, к осенним дождям мы где-то подойдем уже к Токмаку. Южнее Токмака, Черниговки, Волновахи, почвы, они больше песчаные, то есть это азовские степи уже, приазовщина так называемая, а песчаная, даже в мокром виде песок, это очень хорошая подстилающая поверхность для работы гусеничной техники. А именно сейчас в последнее время очень много гусеничной техники передается нашими партнерами. И как раз это вот идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Это, кстати, также проговаривалось на Рамштайне. Именно передача не колесной техники, а гусеничной техники.
Ну вот Марк Милли говорил о том, что после разговоров с украинцами они признались ему о том, что зимой, когда почва превратится в грязь, у них нет намерений прекращать борьбу. То есть, по сути, Украина готова к таким условиям, я правильно понимаю? Потому что Владимир Зеленский анонсировал, да, скажем так, сказал о том, что до конца года он ожидает от ВСУ прорыв.
Ну, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Потому там, где будет грязь, мы просто не будем проводить боевые действия. А вот проводить там, где я уже сказал. То есть агломерации. На Донбассе и выход на Азовское побережье. Причем с работой по Крыму это возможно. Даже форсирование Днепра возможно в осенне-зимний период, так как это в южной части, южнее Херсона, по крайней мере, двигаться вдоль побережья Черного моря в сторону Армянска, в сторону Крыма, возможно в любую погоду. Там не будет грязи как таковой, вода очень быстро сходит, песчаные почвы, море рядом. А достаточное количество гусеничной техники даст нам возможность еще и двигаться с довольно-таки хорошей скоростью.
Много было разговоров про Атакамсы, да, и вот полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра международных стратегических исследований Кеннисиан говорит о том, что Атакамсы на самом деле никак не повлияют на ситуацию на фронте. Как вы считаете?
Все зависит от их количества. В количестве там десятков штук однозначно не повлияет именно на ситуацию на фронте. А вот в количестве сотен штук однозначно повлияет. Вот просто, скорее всего, аналитик, наверное, знает или, по крайней мере, может просчитать, сколько мы можем получить атакамсов. Потому до сотни это будет примерно такого же уровня работа, как сейчас идет работа Storm Shadow и скалпами. Точечная работа по вычленению некоторых серьезных объектов военных. Но они действительно... Такого рода удары не влияют в режиме геймченджера, допустим, на положение на фронте. Потому и атакамсы, то есть если мы получим их до сотни штук, примерно усилят вот такую работу, как сейчас происходит. Но еще раз повторюсь, на фронт она действительно сильно не повлияет. Для того, чтобы повлиял на фронт, у нас должно быть хотя бы полтысячи, от полтысячи и дальше атакамсов, потому что именно, допустим, по три ракеты на 150 стационарных объектов в Крыму будет достаточно, чтобы вывести их из строя. А именно примерно такое количество. 150 военных объектов стационарных находятся в Крыму. Мы знаем их расположение. Это старые еще советские объекты, которые, в принципе, можно вывести из строя количеством. Ну вот в полтысячи штук это будет возможно. Поэтому надо бы следить просто за количеством переданных ракет.
То есть, по сути, если говорить о продвижении, да, на том же Рамштайне тот же Марк Миллер говорит о том, что то, что происходит на бумаге, да, как планировалось, и то, что происходит на самом деле, нельзя за это осуждать. Что он говорит вообще про продвижение? Давайте послушаем.
Украина добывает медленный и неуклонный успех каждый день навстречу конечной цели, которая была определена президентом Украины и поддержана всеми другими международными партнерами. Поэтому эта борьба еще не завершена. Они воюют сейчас и придется воевать еще много.
Судя с его слов, в США понимали, что на каких-то конкретных пунктах, да, у ВСУ будут пробуксовки?
Есть две парадигмы ведения боевых действий. Парадигма прошлого тысячелетия – окопная война без авиации. Парадигма третьего тысячелетия – это базовая авиационная компонента, которая должна использоваться для режима продвижения, вскрытия рубежей обороны и нанесения огневого поражения. Основная часть именно авиационная. До 70-90% авиация может выполнять эти задачи, а при ее отсутствии, естественно, себя берет эту ношу артиллерия. То есть 90% артиллерии сейчас наносит боевое поражение противнику, а скорость движения авиации, артиллерии, это небо и земля. Именно так и есть, небо и земля. Потому без авиации скорости другой просто быть не может. Мы сейчас ведем боевые действия примерно уровня Первой мировой войны прошлого века. Начало прошлого века, и она просто не может быть больше ни под какие причины или следствия. То есть в таком режиме, в режиме окопных войн, практически своими ногами вытаптываем все направления с поддержкой. Огневой поддержкой техники, конечно, она используется, но в режиме огневой поддержки, не более того, с тыла. Те же БМП, те же танки прикрывают пехоту. И потому вот сколько наши ребята ногами пройдут, вот это столько и наша. И скорость движения именно такая, то есть пешего пехотинца, примерно так, а то еще и меньше.
Авторитетный военный аналитик и директор программы изучения России в американском правительственном центре военно-морских анализов Майкл Коффман считает, что успех в битве в конечном итоге получит тот, кто более экономно тратил силы, технику и военных. Как вы считаете, вот эта помощь Соединенных Штатов, как может повлиять на ситуацию?
Все зависит от номенклатуры вооружений и той техники, которая будет передаваться. Еще раз повторюсь, если будет передано в достаточном количестве авиация, то в принципе уже количество вооруженных сил наземных сильно влиять не будет на скорость продвижения, так как другая задача будет, штурмовая будет авиация, а не штурмовая пехота. И после работы штурмовой авиации пехота будет выполнять задачу зачистки, это значит с большой скоростью. Потому здесь немножко этот вопрос в такой подаче, как говорит уважаемый эксперт, он не работает, потому что очень сильно зависит два разных подхода с авиацией и без авиации. Поэтому до того времени, пока мы не получим авиацию, мы будем двигаться вот такой скоростью, которая сейчас есть, и не быстрее, быстрее просто не получится. А после получения авиации скорость движения наших войск увеличится на порядок, где-то в 10 раз это минимум. И совсем другой подход к выполнению боевых задач. Поэтому можно тут разделить, так сказать, на два этапа. Это до весны следующего года будем двигаться и выполнять боевые задачи в таком режиме, как сейчас. Может быть, ускорятся какие-то процессы, если форсируем Днепр или зайдем, допустим, в Донецк или в Горловку. Там другие скорости и другие задачи будут стоять. А уже с весны, после получения хотя бы полусотни самолетов, с вооружением, которое они могут нести. Тут тоже очень важно, потому что получить самолеты, то есть летчик, двигатель, крылья и пушка, это не та задача, которая нам должна быть для выполнения. Нам надо получить платформы воздушные со всем спектром вооружений, которые они могут нести. От неуправляемых реактивных снарядов, от НУРСов для работы по пехоте и по технике, по бронетехнике на земле. И до ракет большой дальности, хотя бы 100-120 километров, для того, чтобы можно было отогнать российские истребители и вертолеты сбивать в точке их взлета, а не при подходе к линии обороны. То есть вот в таком режиме это будет совсем другая война, она начнется где-то с весны, ну я так думаю, с весны следующего года.
Ну и последний к вам вопрос. Сегодня появилась информация, что украинские спецслужбы, возможно, стоят за серией ударов с беспилотников и наземной операции против поддерживаемых вагнеров-повстанцев вблизи столицы Судана. Если это так, зачем это украинскому ГУР?
Дело в том, что украинское разведсообщество в последнее время выполняет боевые задачи на всей территории нашей планеты. Это, кстати, задача у них такая стоит, особенно служба внешней разведки. Они работают от Арктики до Антарктики. А естественно, главное управление разведки работает в местах, где идут боевые действия, где большая плотность российских войск, либо войск, которые поддерживают россиян разными способами. Они тоже считаются управляемыми российским министерством обороны, а значит, являются легальной военной целью. Потому, естественно, наши разведчики выполняют эти задачи либо непосредственно сами, управляя процессами, либо подключая к выполнению этих процессов в дистанционном режиме, таком, в режиме удаленного доступа каких-нибудь агентов, которые находятся на этой территории. Но это задача, боевая задача на наших спецслужб, которая будет выполнялась, выполняется и будет выполняться.
Спасибо огромное. Роман Цветан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, был с нами на связи, а мы идем дальше. 30-летний конфликт Азербайджана и Армении, возможно, окончен, и все решилось в последних два дня. По версии Армении, Карабах – это территория, где проживают в основном этнические армяне. По версии Баку, эта территория юридически принадлежит им. Что же изменилось, обсудим с Игорем Семиволосым, директором Центра ближневосточных исследований. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Давайте начнем с того, что побудило Азербайджан действовать именно сейчас. Возможно, они почувствовали, что ослабленность России в войне с Украиной произошла.
Ну, ослабленность произошла не вчера. Да, то есть я думаю, что есть триггеры, которые, ну, объяснительная схема, которую нам говорят азербайджанские источники, когда несколько военнослужащих азербайджанской армии подорвалось на минах, которые были поставлены диверсионными группами, как они утверждаются, армянским диверсионным группам далеко от линии размежевания. Но это триггер, это как бы объяснительная схема. На самом деле, конечно же, концентрация войск происходила в течение последнего месяца. И вопрос ликвидации сепаратистского анклава уже как бы вызрел. Мне кажется, что, возможно, существовали какие-то договоренности между Путиным и Эрдоганом во время встречи в Сочи. Хотя это, в общем, как бы, конечно, догадки, не более того. И в любом случае важную роль сыграло то, что в течение последних 8 месяцев доступ на территорию сепаратистского анклава был ограничен. Благодаря тому, что Азербайджан взял под контроль Лачинский переход. И таким образом боеприпасы и военная техника не смогла попадать на территорию Карабаха. Вот эти факторы, они, очевидно, сыграли ключевую роль, что в результате такой достаточно быстрой операции Карабах, по сути, перешел под физический контроль Азербайджана.
Путин впервые высказался по поводу обострения этого конфликта. Давайте послушаем, что сказал.
Азербайджана-Карабахского и Азербайджана-Армянского урегулирования. Здесь наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше 2000 гражданских лиц, из них более 1000 детей находятся. Но мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта, и с властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло.
Путин упоминает о российских миротворцах, при этом местные СМИ пишут о том, что на самом деле российские миротворцы сбежали, поэтому вот его речь выглядит как оправдательная, либо он еще пытается показать то, что Россия еще имеет влияние на геополитическом уровне.
На самом деле в этом эпизоде наиболее интересно его body language и то, что он крутит наушник и, в общем, как бы чувствуется неуверенность. Он подбирает слова, ему как-то нужно всю эту ситуацию оформить. Ну, конечно, да, российские войска оказались неэффективными. Это понятно. То есть, по большому счету, они не выполнили на самом деле ту задачу, которая перед ними ставила, вероятно, российское руководство. То есть они не оказались той стороной, которая в состоянии была развести эти стороны и обеспечить эффективное прекращение огня и, в общем, недопущение возобновления конфликта. Но, вероятно, в этой ситуации они оказались... Их, естественно, количество их небольшое, это правда, но, с другой стороны, в общем, как бы, вероятно, такой задачи перед ними не стояло.
Секретарь СНБО Украины Александр Данилов, комментируя ситуацию в Карабахе, заявил, что Россия сдаст Армению и вступаться за нее не будет. Как вы сейчас оцениваете рейтинг России как союзника в принципе, да, и если есть еще авторитет у России как страны, которая может вмешиваться в чужие, спорные ситуации?
Ну да, кейс Армении очень показательный. То есть страна, член ДКБ, страна, с которой там заключены там целые большое количество договоров, в конечном итоге Россия никак от слова вообще не прореагировала на весь этот конфликт, то есть оставила Армению один на один в этой войне. И это случилось и в 2020 году, это случилось и в прошлом году, и, собственно, она продемонстрировала, что, собственно, все эти договора, все соглашения, которые она подписывает с кем-либо, они ничего не стоят. То есть это известная максима, только она вот в очередной раз нашла свое подтверждение в армянском кейсе. И будет удивительно и, скажем, непонятно, честно говоря, мне, если Армения и дальше продолжит утверждать о том, что Россия – это единственная страна, которая может обеспечить их безопасность.
Ну, сейчас, я так понимаю, что Пашинян так уже не считает, и, возможно, это как раз ответ России, да, что если вы хотите вырваться из-под нашего влияния, то война за Карабах закончится для вас.
Вы знаете, парадоксально, но, по сути, окончание войны за Карабах, оно открывает новые возможности для Армении. То есть это был якорь, который, в принципе, держал Армению вот в этом замкнутом круге, да, когда, собственно, для сохранения Карабаха им необходимо было постоянно апеллировать к России. Сейчас этой проблемы нет, и поэтому Армения сейчас свободна в своем выборе, если она, конечно, его сделает, потому что заявление Пашиняна – это одно, а его действия и действия армянского руководства – это другое. То есть, насколько они кажутся самостоятельными и спроможными, да, вообще, как бы реализовать подобный разворот – это еще большой вопрос. Но что касается Азербайджана, то… Конечно, они возвращают под физический контроль Карабах, но проблемы только начинаются, потому что сейчас необходимо не допустить обвинений Азербайджана в этнических чистках и геноциде. Это крайне сложно. Ведь процесс урегулирования предусматривает долгий период, период деэскалации, и здесь на этом пути очень много подводных камней.
Спасибо вам огромное. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был с нами на связи. Мы обсуждали конфликт вокруг Карабаха. Ну и ко мне присоединяется Дарья Куриная. Мы уже начинали анонсировать чек-лист о том, как изменились разные сферы жизни на оккупированных территориях за то время, что они находятся под контролем России. Сегодня поговорим о медицине. Даша, привет.
Добрый вечер.
Какая ситуация сейчас со здравоохранением на оккупированных территориях, и как это она отличается там в Донецке, Луганске, на новозахваченных землях, скажем, там в Северодонецке или Мариуполе?
В целом ситуация не очень хорошая, несмотря на все попытки оккупационных властей сделать вид, что как бы там непризнанные республики ДНР, ЛНР, которые сейчас там себя считают новыми объектами России, идут впереди планеты всей, активно восстанавливаются. Ну, на самом деле это не так, потому что там, допустим, всегда есть одна картинка восстанавливающегося центра в Мариуполе медицинского, который там сделан по последнему слову технику, якобы по всем московским стандартам, он презентуется как просто некоторое медицинское чудо. Однако, когда он начнет принимать своих посетителей, какие именно там будут услуги, будет ли он доступен людям, непонятно. Опять же таки, идет очень много разговоров о том, что ну, на самом деле, возможно, это просто картинка, и в Мариуполе этого не дождутся. Что же касается уже там давно оккупированных территорий, таких как Донецк и Луганск, то проблемы еще больше, потому что ну, если достижением в Донецке считается, что снова заработал томограф, которых там несколько на город, ну, наверное, можно сделать некоторые выводы. Но, тем не менее, я предлагаю просто послушать сейчас врача скорой помощи из Донецка, который описывает, в принципе, ситуацию изнутри для того, чтобы не быть голословными и как-то показать о том, что действительно происходит в сфере здравоохранения на оккупированных территориях.
Правило, по закону должна быть одна бригада на 10 тысяч населения обслуживания. У нас одна бригада более чем на 50 тысяч населения. Естественно, мы не ко всем успеваем, естественно, мы работаем практически без заезда иногда. Диспетчера, которые принимают вообще не дифференцируя вызовы, там, голова болит, а, хорошо, сейчас выедет скорая. Конечно, это ж профильный вызов для скорой помощи. Также, как мы начинаем возмущаться, нам говорят, а, не нравится, ну, увольняйтесь. Медикаменты, бывало такое, что был момент, когда у нас было вообще туго с медикаментами. Я, например, покупал за свой счет медикаменты, но я ездил с чеком. И на адресах, ну, иногда просил, говорю, вот чек. Говорю, я правда купил, говорю, мне просто верните за медикаменты, все. А, вы крохобор, вы с меня деньги требуете. Ну, да, родственники там на одном адресе подняли хай. Я говорю, да нафиг оно мне такое надо. С одной стороны, родственники меня нагребли, ну, там крик был ужаснейший. С другой стороны, наше руководство сказало, ты вообще куда лезешь? Нету медикаментов? Нету, все.
эта ситуация, да, абсолютно не одинокая. Чем меньше город, тем еще сложнее ситуация, потому что, допустим, в той же Попасной там вообще нет больницы. В той же Волновахе Донецкой области там, допустим, нет детского стоматолога. И люди для того, чтобы вылечить зубы детям, вынуждены ехать в Мариуполь, который сейчас там показывают, либо же в ближайшие города, потому что, ну, вот потому что нет. Не лучшая ситуация там в маленьких городах, где еще больницы есть, они используются для лечения оккупантов. Допустим, в Рубежном, вместо того, чтобы принимать цивильное население, больница используется просто как военный госпиталь, и там лечат вот пострадавших российских солдат. И людям, по сути, некуда обратиться, они вынуждены там ехать в тот же в Северодонецк, где тоже не всегда попадают, есть ужасная нехватка врачей абсолютнейшая. Опять же таки, уровень медицины, там еще можно разбить на несколько моментов, что есть проблема не только с врачами, есть не только с оборудованием, не с наличием самих больниц, а проблема еще и с медикаментами. Потому что вот особенно после введения карантина и с началом полномасштабных военных действий там, на давно оккупированных территориях проблемы просто катастрофические, нет украинских лекарств.
А завозят из России, правильно, лекарства?
Да, лекарства завозятся из России. Если очень сильно повезет, это будет какая-то Индия, либо же какие-то дженерики сделанные либо в России, либо же из Китая завезенные. И люди очень жалуются, что они не действенны, эти препараты. И практически, когда еще вот до полномасштабного вторжения, люди просто просили, чтобы у кого есть возможность со свободных территорий привозили банально до анальгина, потому что люди жалуются, что это, по сути, просто мел, ну, который не действует.
То есть из этого исходит, что проблема с врачами, особенно, я так понимаю, какие-то профильные врачи, те же педиатры, онкологи, гинекологи и прочее, и проблема еще с лекарствами. В основном есть таблетка от панацеи. А что было с медициной в том же Донецке до вторжения?
Если мы сейчас возьмем до 2014 года, то, по сути, Донецк был некоторым флагманом, потому что как ожоговый центр, центр онкологии, они просто были передовыми, и каждый раз, когда случались там сложнейшие ожоги, до 90% тела даже бывало такое, что всех транспортировали в Донецк и там искусственно выращивали кожу, пересаживали людям, вытаскивали просто сложнейшие случаи практически из того света. То же самое касалось центра лечения онкологии. Теперь же эти центры, они как бы есть, но уровень оказания этих услуг он уже падает, потому что если там еще до 2020 года даже центр онкологии еще пытался как-то показывать то, что они там принимают людей якобы с захваченных территорий и Донбасса, а на самом деле как бы с неоккупированных для бесплатного лечения, то с каждым годом эта ситуация становилась все хуже и хуже. Врачи, которые могли выехать на свободную территорию Украины, выезжали туда, кому не позволяло мировоззрение, не переезжали в Россию. Зарплаты падали, естественно, как бы врачи не проходили новую квалификацию, не получали новых знаний, и в связи с этим как бы центры действуют, но уровень оказания услуг чрезвычайно низкий, плюс действительно уже как таковой бесплатной медицины сейчас нет, потому что ты даже за укол от давления должен будешь заплатить, потому что этого просто нет в наличии, даже в бригаде скорой помощи, либо же в поликлинике, куда ты обратишься. Опять же таки, дикая нехватка специалистов для того, чтобы попасть к тому же невропатологу, ты должен отстоять практически месяц в очереди, потому что их очень мало. Должен записываться за очень-очень долгое время и ждать, если тебя примут.
Те же мариупольцы жаловались на то, что много врачей выехало после оккупации города. Но вот, понимаете, если украинцы выехали, то, наверное же, на их место приехали россияне. Есть какие-то сподвижки в этом плане?
Они приезжают больше для картинки, делают какие-то профильные конференции, проводят мастер-классы, передают, если это можно назвать помощью, да, там какой-нибудь рентген-аппарат привозят и показывают, что там московский врач принял 3 деток, вот, и на этом все заканчивается. Действительно, кто-то приезжает из очень отдаленных регионов России, но, опять же таки, каков уровень специализации этих врачей, если там приезжают медсестры с Дальнего Севера, где все очень было проблематично, они, да, приезжают в новые оккупированные территории, и Они едут туда зарабатывать, но не оказывать помощи. Такое же отношение к людям, потому что очень многие из новых там медработников, они недовольны тем, что местное население не относится к ним достаточно хорошо, как они считали, что вот они такие приехали освободители, сейчас будут все с цветами встречать. А на самом деле люди приходят с жалобами, с какими-то претензиями и о том, что многие вспоминают о том, что как бы при Украине на самом-то деле, несмотря на все жалобы, можно было получать лечение, можно было получать реабилитацию и иметь доступ к качественным препаратам.
По сути, желающих лечить нет, а очередь из тех, кто хочет получить медицинскую помощь, выстроилась. Спасибо огромное, Дарья Куриная. Моя коллега анализировала ситуацию с медициной на оккупированных территориях. На этом у нас все. Это было радио «Донбасс Реалии». Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильному радио. Смотрите наши выпуски на Ютубе. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Мы есть в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Друзья, я напоминаю, что у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас там очень просто. Радио «Донбасс Реалии». Итак, главные события дня будут у вас под рукой. Сегодня для вас работала Анастасия Середа. Увидимся завтра в это же время.